Дорогие радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжает программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель Свято-Георгиевского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
И вновь, в очередной раз, мы обращаемся к священному эпистолярному наследию царя Соломона. И в православной традиции, и в Ветхом Завете у иудеев мы, наверное, вот более почитаемых царей, чем Давид и Соломон, не встретим. И мы вновь обращаемся к книге притчей, притч наставлений отца сыну, взрослому зрелому человеку, молодому человеку, и обращаемся сегодня к 20 главе.
Да, вот первый стих, конечно, у нас еще об этом не говорили серьезно, о вреде пьянства. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Гроза царя, как бы рев льва, кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимой не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их».
Ну, наверное, достаточно, да, очень такие яркие высказывания, и каждый из них, наверное, достоин особого внимания. Итак, вино и секера. Знаем мы из Евангелия это слово. Вином считается только продукт из винограда. Все остальное вино, яблочное, смоков, из других там фиников и так далее, это все секера. То есть вино, которое приготовлено уже не на винограде, а на каких-нибудь фруктах, да?
Да.
Итак, что же это все означает? Вино глумливо, секера буйна.
Ну, то и означает, если человек упивается вином, глумливо — это значит, человек обязательно совершит какое-то вот такое кощунство, глумливость, кощунство, что-то необычайно неразумное, оскорбит кого-нибудь, не будет знать меры в общении с человеком, будет нетактичен, если вот так вот развивать. Здесь можно много чего говорить. И...
Ну, даже, наверное, говорить не надо, надо посмотреть просто на пьяного человека,
ну, да.
Да, как он меняется. Да,
я думаю, все это видели, да?
Вот. И буйство, да? То есть...
А, да, а секера, видимо, какой-то... Ну, если вот перевести на наш, может быть, на наши реалии, вот есть вино, оно, если человек перепил его, он начинает так глумиться. А если он что-то покрепче выпил и тоже перепил, он может наворотить уже делов, становится львом, вот. Становится таким разрушителем. Вокруг себя может разрушать начать.
Отец Александр, а вот смотрите, само противопоставление. Вино глумливо, секера буйна. То есть секера более низкого качества алкоголь, который вообще человека к буйству, да, вот такому скотскому побуждает? Или
ну
как?
Да, да, да. То есть это вино, оно ведь является
благородным напитком.
Благородным, да, да. И вот во Франции его воспитывают, например, вино. Не выращивают, не производят, а воспитывают. Если оно очень хорошее, очень дорогое, у него действие такое на организм человека более
очень
считается
тонкое,
да. Вот. И поэтому до кулаков оно обычно человека не доводит до кулаков.
Угу.
Вот. А если человек пьет что-то покрепче, да еще и плохого качества, то у человека, извиняюсь за выражение, сносит некоторые части тела.
Угу.
Вот. И происходят, конечно, такие катастрофы, особенно для России, это является одним из самых таких больших проблем. Большинство наших преступлений совершается именно, когда человек напивается секеры и когда становится буйным. Все хроники пестрят этим.
Отец Александр, а вот вы когда-нибудь были, ну, допустим, в Финляндии, или в Чехии, или Польше, вы видели, как там напиваются?
Нет, тут я, Бог миловал, за границу еще не выезжал.
Да. Вот. Дело в том, что вот во все времена, говорят, у людей одни и те же страсти, и когда смотришь, как пьют пиво в Европе, как пьют, ну, вот у нас водка, а у них там виски, да, по-моему, так?
Там разные есть у всех напитки.
Убеждаешься, что вот эти вот слова о том, что Россия там, вот, отчасти, конечно, нельзя себя оправдывать, но все страны, где есть вот этот такой постиндустриальный уровень жизни, все они страдают вот этим пороком, который, оказывается, видите, вот о нем предупреждали давным-давно.
Ну да.
Вот. Вследствие чего пьет человек? Почему сытая жизнь? Ведь можно как-то вот простить человека, я вспоминаю своего прадеда и деда, которые выпивали после войны, они покалечены были, психика у человека покалечена. Вот. И тут как-то мы их извиняли, да, но сегодня, казалось бы, вот почему такое происходит?
Слишком много времени у человека. Он, ему нечем заняться, это во-первых. Если мы возьмем крестьянский быт, традиционное общество, то там все было регламентировано, и времени выпить не было. Это постоянная работа, постоянные хлопоты. С утра встал, надо, и там как вот по часам все идет. И поэтому только в праздники могли позволить себе во время таких, ну, великих праздников. И то это было на каком-то таком уровне. Потому что все равно праздник не праздник, а скотину накормить надо. Вот. И поэтому здесь само разрушение быта, традиционных каких-то отношений между людьми, вот это привело к таким вот недостаткам, порокам, которые мы видим не только в нашей стране. В нашей стране это особенно, потому что вот именно та катастрофа, потеря Бога, потеря устоев. На Западе, хотя она хотя бы формально сохранилась, там храмы так сильно не разрушали, как у нас. И, конечно, тоже общество секулярное, общество, в котором Господь по остаточному принципу вспоминается. Но, тем не менее, вот разрушения традиций таких сильных не было, как у нас. И поэтому для России вот этот порок, эта проблема, она является наиболее горькой. Наиболее горькой. Вот. Но здесь еще, конечно, нужно понять, что вино, как продукт, который, к слову говоря, сотворил Господь, он в псалмах сказано, что Господь сотворил вино, которое веселит сердце человека.
Угу.
Вот. То есть это очень важно понять, что...
Как-то положительно говорится, да, вот в псалмах? Вот если здесь сказано глумливо, а там вот вино веселит сердце человека. То есть как да. Некоторый полезный продукт, который даже вот...
Да, но вот если вино начинает веселить ум, становится глумливой. Это очень тонкая грань. Веселить сердце – это одно, это приносит радость в общении. И когда умеренное употребление, оно помогает людям друг друга понять, как-то лучше объединиться. И это является, конечно, таким разрешенным утешением внутри библейской традиции, внутри нашей православной среды. Но если утешение переходит в наслаждение, или как есть такое молодежное слово «в кайф», когда люди хотят, извиняюсь за это слово, конечно, но оно вот именно предполагает, что человек хочет забыться, он хочет именно уйти от реальности.
Uh-huh.
Вот этот уход от реальности и является вот та крайность, про которую пишет, и где начинается глумливость. То есть человек перестает различать какие-то вещи, какие-то нюансы. Ну вот интересно, еще написал Сирах тоже вот на эту тему. Здесь вообще настолько он показал вот эту грань меры и вот какой-то культуры такой. Потому что если культура винопития есть, то такой человек никогда не сопьется. Вот она теряется и сильно потеряна в нашем обществе. И в данном случае, вот если мы возьмем те страны и более южные, там у них еще сохранилось, в Грузии там, и так далее. А вот у нас это все сильно было разрушено. Ну вот, давайте прочитаем еще Сираха немножко, как раз на эту тему, такое высказывание. Вот. Он начинает с положительного. А, нет, это сначала предупреждает. «Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино». Ну, это то, о чем только что мы читали. «Печь испытывает крепость лезвия закалкою, так вино испытывает сердца гордых пьянством». Вот тоже очень интересный момент. Обычно пьянство – это удел испытание. Гордых. Да, удел гордых, да. «Вино полезно для жизни человека». О, как интересно, да? «Если будешь пить его умеренно». Дальше он восклицает. «Что за жизнь без вина? Оно сотворено на веселье людям. Отрада сердцу и утешение душе – вино, умеренно употребляемое вовремя. Горесть для души – вино, когда пьют его много, при раздражении и ссоре. Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения, умаляя крепость его и причиняя раны». Вот то, о чем как он здесь развивает мысль более серьезно. И последнее. «На перу за вином не упрекай ближнего, и не унижай его во время его веселья. Не говори ему оскорбительных слов и не обременяй его требованиями». Вот такая здравая, рассудительная позиция. Нельзя показывать храбрым, это против вина. Потому что это очень распространено, кто больше выпьет, там, особенно в юношеской среде, в такой вот студенческой, у нас, помню, были такие игры, это очень до хорошего никогда не доводили. Потому что вот эта вот ярость, которая начинает идти и так далее, а еще люди начинают горделиво говорить, да я больше выпью, да я вот когда выпил, такое у меня было. Вот такие вот рассказы, увы, встречаются среди нашей молодежи, особенно среди студентов, которые хотят показать свою удаль такую молодецкую.
Которые недавно праздновали Татьянин день, да?
Да-да-да, ну много чего, чего только не праздновали. Я помню, когда я поступил в это учиться, мы праздновали каждый день 2 миллиарда лет фотосинтезу.
Да?
Да, каждый день можно праздновать.
2 миллиарда лет?
Да, фотосинтез.
Да, такая вот... Какой-то местечковый биологический праздник, ну, только на биофаке, да?
На биофаке был, да, у нас такой. То есть понятно, что был бы повод, то есть было бы, видите, а повод найдется. И поэтому, конечно, вино, оно вот является такой опасным искушением для человека. И необходимо себя воспитывать в этом плане. Потому что есть случаи, когда действительно совсем нужно отказаться от него, когда не знает человек меры. Тогда необходимо искать силы, помощи у Божьей.
Когда это у него первенствующая страсть.
Когда, да? Становится первенствующей. Но если даже вроде тебя сильно эта страсть не касается, все равно нужно быть очень внимательным к себе и осторожным.
Итак, ну, понятно, вот неразумие, которое связано с этим, вот единственное, что хочется спросить еще, бывает так, что люди пьют от горя, люди пьют от депрессии, люди пьют от безысходности, люди пьют от апатии и вот от того, что не видят просвета в жизни. Вот пьянство в России в 90-х годах, пьянство сегодняшнее, когда люди просто вот, действительно загнаны в угол в социальной нашей жизни. Вот как к этому относиться? Кто в этом виноват и как с этим бороться?
Кто виноват? Кто виноват и что делает, да?
Да.
Как это у нас стандартный такой... Вопрос.
Да, ну дело в том, что действительно вот мы сейчас уже как-то привыкли ведь, но в России и в Европе вот в настоящее время у нас сейчас вот, слава богу, ограничили, значит, у нас после 12 покупать крепкие напитки нельзя, да?
Вот. После 11?
Да, после 11, наверное, даже, да, вот кто этим не интересуется, он даже не знает, поэтому недавно еще Да, можно было хоть всю ночь ходить, пить, догоняться, извиняюсь за выражение, да, и далее мы зайдем с вами в магазин, везде есть алкогольный отдел, да, и это просто вот, ну целая стена всевозможных бутылок, да, и акцизы с этих бутылок идут в государственную казну, это самая прибыльная сфера деятельности в государстве, да, рекламы вот этих продуктов, так сказать, да, пищевых в кавычках, которые убивают постепенно человека, мы с вами видим, в метро невозможно зайти, везде водка, вот, рекламные, мы можем встретить, да, рекламу в законспирированном виде, когда бренд водки там рекламируется под минеральной водой. Вот сегодня все рекламы лекарств, да, вот, печень, восстановим, да, можешь пить, есть, не надо никакой диеты, получай удовольствие. Есть лекарства, мы тебе все функции восстановим. Вот как, почему вот эта вот культура в кавычках того, что нужно получать удовольствие, не дать себе засохнуть, оттянуться со вкусом, разогнать реальность, она вошла, и с этим уже ничего нельзя поделать. Вот до какой степени наше государство, власть, культура могли так деградировать, что, смотрите, вот целая глава начинается у Соломона, да, с предупреждения. Угу. Спаситель говорит, не упивайтесь вином, да. Апостол Павел говорит.
В нем же есть блуд.
Да, в нем же есть блуд и все другие пороки. Но, тем не менее, сегодня это не правило для людей. Сегодня так не заведено. Да? Тот, кто не пьет и отказывается от этого совсем, выглядит совершенно белой вороной, которая вот живет даже против Евангелия, говорят некоторые православные, да, ибо в Евангелии, значит,
Господь, да, да, претворил воду.
Да, 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 да. Вот как вот до такой степени может дойти?
Ну как, потому что наше общество, это, как известно, общество потребления, и там главная задача любой компании, и под это подкручивается все общество. Вот, поэтому главная задача, чтобы человек как можно больше потреблял. Вот, то есть он потребляет это, и с другой стороны, он еще и будет потреблять, чтобы его немножко, что называется, реанимировать, чтобы он снова мог потреблять.
Вот-вот-вот, в том-то и дело. Чтобы на нем можно было заработать.
Да,
на этом деле,
поэтому
да?
Здесь как бы удивляться не надо. Я думаю, что это уже давно понятная тема, что наше общество, наша культура современная, которая вышла из Советского Союза и вышла вот именно в новую идеологию, где вот то, что вы сказали, эти словосочетания, бери от жизни все и так далее. Вот эта новая идеология, она формирует сознание людей, и все, что против нее выступает так или иначе, когда говорится про жертвенность, когда говорится про воздержание, про какую-то аскезу, это вызывает у людей раздражение, вызывает у людей отторжение. Не только раздражение, но и отторжение. Поэтому в студенческой среде иногда вот можно встретить, сейчас распространены такие нападки на церковь и так далее. В силу вот того, что церковь и вообще вот духовная жизнь как-то человека призывает к тому, чтобы себя нужно как-то ограничивать.
Отец Александр, а вот в других религиях и традициях каково отношение к вину? Вот, допустим, индусы считают вино ядом и предлагают от этого продукта отказаться категорически. Да? Вот каково отношение к вину, допустим, у мусульман?
И тоже других... такое же.
То есть не употреблять вообще.
Да, у мусульман, да, не употреблять вообще. Вот, это известное место для Корана, что там запрещается вино наравне со свининой. Вот. Ну, у них есть другие какие-то моменты. Собственно говоря, наркотики идут оттуда именно благодаря тому, что там нет вот вина, есть за то что-то другое.
То есть человек все равно ищет себе лазейку,
да,
и придумывает,
такие,
как бы,
да,
в том-то в другую реальность перенестись.
Да, в том-то все дело, что человеку очень сложно без утешения жить в этой жизни. Как-то немножко отвлечься. Если он постоянно напрягается, может наступить слом и катастрофа. Поэтому почему Господь и сотворил вино, чтобы человек мог вот вовремя употребляемый, умеренно употребляемый, мог вот это напряжение снять. Как вот об этом интересно свидетельствует следующая притча, ну или это рассказ про Антония Великого, когда он ходил с учениками, немножко шутил, вот они были на природе, и это увидел охотник какой-то. Говорит, я думал, что ты святой отец, а ты вот только шутник. И Антоний говорит, давай лук. Вот говорит, ну давай, вот говорит, натяни, тут натянул, говорит, тяни еще. Он еще натянул, еще тяни, говорит, не могу, лопнет. Ну вот так и человек может лопнуть, поэтому немножко приотпускать необходимо. Вот это в духовной жизни называется понятие утешения. Конечно, утешение братья известно.
Малое и велие.
Да, малое и велие, да. В Типиконе все это есть. Поэтому здесь нужно понимать, что в культуре у нас это есть, только мы эту культуру забыли. Еще раз подчеркну, мы от нее отошли.
Ну, давайте вот от первого нашего стиха, вот пьянство и окаянство, отойдем ко второму. Да. Гроза царя, как бы рев льва, кто раздражает его, тот грешит против самого себя.
Да, мы об этом уже говорили. В
прошлый раз говорили, еще раз повторим и пойдем дальше.
Да, что царский гнев – вестник смерти, вот 16 глава. Но мудрый человек умилостивит его. Здесь немножко по-другому сказано, что раздражать царя, раздражать владыку, раздражать начальника – это глупо, и человек идет против самого себя, потому что он зависит от милости царской. Вот, поэтому здесь нужно уметь вот мудро и разумно жить и стараться умилостивить царя, найти средства, чтобы царь был тебе, испытывал тебе особое благоволение. Честь для человека – отстать от ссоры. Вот интересный очень оборот. Что, чтобы сохранить свою честь, в ссору лучше никогда не ввязываться, от нее ее избегать. Ссора всегда бесчестит человека. Вот, всякий глупец задорен, да, то есть так вот он спорлив, всегда
задирист,
да, всегда хочет поставить синяк ближнему своему и так далее.
Апостол Павел так и говорит, от невежественных и глупых споров уклоняйся, потому что опасно.
Да, да, это ни к чему хорошему не приведет. Ленивец зимой не пашет, поищет летом и нет ничего. Ну, здесь, конечно, басня Крылова о муравье и стрекозе, каждому известно с детства. Вот.
Просто замечательное толкование на этот стих.
Да, да. Это не что иное. Вот русские пословицы очень, очень интересно коррелируют вот именно с притчами Соломоновыми, как будто из них вырастают. Просто они иногда, поскольку учитывают нашу поэтику нашего языка, они более точно так это бьют в цель. Более точно нам открывают смысл вот этих.
Отец Александр, а здесь поправка на географию. Вот зимой не пашут. В наших-то широтах не попашут, действительно.
Да.
Это там у них можно,
а,
да?
А, у них, да, у них же там два раза в год вроде как урожай.
Да, и некоторые даже три раза можно.
Да, да, поэтому зимой это имеется в виду, что зима, молодость, то есть весной не пашет, можно перевести более так.
На нашу географию.
Да, весной не пашет. Поищет ли это, и нет ничего. Вот. Ну, кто ездил в южные страны, южные страны, там, конечно, все по-другому немножко в плане сбора урожая. А вот дальше интересный стих, который говорит вообще о всей аскетической практике, из которой выходит аскетическая практика вся наша. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Вот на этом стоит, собственно говоря, на этой вот такой, в таком тезисе стоят многочисленные вот такие труды добротолюбия, борьба с помыслами, преодоление их, борьба с тем, чтобы вот через помыслы влияет наш враг, силы злобы поднебесной, они пытаются в сердце закинуть ложные мысли, злые вещи. То есть злые помыслы, злые представления. И иногда это очень глубоко. Почему здесь сказано «глубокие воды»? Казалось бы, человек живет, уже достиг глубины духовной жизни, а помыслы все равно появляются. Как с этим быть? Вот сказано, что человек разумный вычерпывает их. Не вычерпал. Видите, какой очень важный оттенок. Вычерпывает. То есть он постоянно следит за тем, чтобы не было воды. Вот как вот в погребе, если есть вода, все начинает гнить в этом. И нужно постоянно следить, чтобы там было сухо. Если ты не учел, не обратил внимания, проспал, все происходит следующее, что вода заливает погреб, и все сгнивает. И так и человек, если он позволяет своим помыслам внутри себя заполнить, то он постепенно начинает гнить изнутри. В плане, конечно, мыслей, в плане, то есть мысли становятся гнилые, потом слова становятся гнилые.
А потом и поступки.
Поступки, да. А потом поступки, да, грех рождается из-за этого. Вот. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Вот тоже интересный момент. Милосердие и правдивость.
Угу.
Как вот это здесь? Как будто даже противопоставляется. Вот. Здесь понятно, что милосердие, когда человек тебе что-то сделал хорошее, доброе, человек любой похвалит. Но правдивый человек, он не просто тебе сделает хорошее, а он еще тебя обличит, он тебя направит туда, куда тебе надо идти. И это уже больше, чем просто милосердие. Вот этот момент здесь учитывается, что подлинное милосердие – это человеку показать его лицо, его путь. Иногда это больно. Иногда это больно.
Седьмой стих. «Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него». Вот этот стих устанавливает некоторую закономерность между нравственным состоянием родителей и потомков. В чем вот эта вот закономерность?
Ну, дело в том, что дети, они воспринимают от родителей самое главное – это веру, это отношение людей друг с другом. И вот если эти отношения исполнены правильных оснований, то ребенок легко вступает в этом мире, в обществе. Он не теряется. Он идет спокойно по жизни. И вот это спокойствие, в чем-то даже уверенность в себе, достоинство, благородство, вот именно это является для него блаженство, что он уже начинает не с нуля, а начинает от того, что в него вложили родители. И это действительно большое счастье, если у нас родители хорошие. Почему их надо почитать? Потому что они нам открывают правду о жизни. Потому что они нам открывают основания жизни.
Итак, царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое.
Да.
Это что, очи правосудия, да?
Не только очи правосудия, а вот есть такое учение у апостола Павла, да, про удерживающего. Наверняка все слышали, да, про него. Интересный такой текст, что тот, кто у власти, должен удерживать общество от зла, от разрушения.
Да, но сегодня есть тенденция вот в официальной церковной власти все-таки не следовать вот традиционному толкованию на удерживающего как христианскую власть, да, ведь так учили святители Феофан Затворник и святой праведный Иоанн Кронштадтский, а понимать удерживающее это как вот нравственное христианское начало в жизни. Вот что вы по этому поводу можете сказать?
Ну, здесь все очень просто. Я не вижу, что это противоречит одно другому, потому что если нравственное христианское начало есть у людей власть придержащих, Господь их благословляет и через них благословляет весь народ. помогает власть придержащим именно благодатно поступать. В этом, собственно говоря, и суть вот той идеи византийской, которая называется симфония, что тот царь, который облечен властью, и церковь, которая тоже облачена властью, только другой, властью любви, вот царь и церковь вместе делают одно дело, удерживают этот мир от зла. Конечно, делают разными способами. Церковь, прежде всего, с помощью проповеди любви Христовой, а царь и правитель удерживает от зла с помощью других способов, которые есть у государства, иногда и с помощью принуждения, иногда и с помощью такого пресечения зла, иногда жесткого пресечения зла, вплоть до казни, вплоть до каких-то таких вот моментов, как и законы, которые наказывают человека и так далее. Поэтому здесь, конечно, и то, и другое может быть рассмотрено как два толкования, ничем на самом деле не противоречащие.
Отец Александр, а вот та проблема, которая у нас стала остро очень в XIX веке и обострилась до безумия революции в XX. Вот если почитать проповеди епископов того времени, они возмущались пленом государства над церковью. Согласно византийской традиции, император является внешним епископом церкви и ее защитником. И вот мы знаем, уже точно определенно можем сказать, что очень много сил определенные церковные люди, даже высокопоставленные, положили для того, чтобы убрать царя с престола. Вот до какой степени нужно дожить, вот до какой шизофрении дойти, чтобы эти два института, утвержденные и писанием, и преданиями, в общем-то, нашей историей, разъединить. Вот церковь сейчас беззащитная. Некому сказать слово властное, чтобы защитить правду. Да? И не церковь сейчас больше влияет на мир, а мир ассимилирует, вот как-то усваивает, да? Заставляет нас играть по другим правилам. Вот как такое могло случиться?
Ну как? Просто церковь стала министерством одной из, наряду всеми остальными институтами власти, церковь стала одной из. Это известный момент, когда на церковь был поставлен светский человек, когда было убрано патриаршество, если у церкви отобрали главу в свое время, и все люди, казалось бы, были церковными, но на это согласились. Вот. При всем это уважение к Петру Великому, его заслугам, но вот это его деяние, оно, конечно же, привело...
Но тут один вопрос. Как на это мог согласиться Вселенский Патриарх?
Вселенский Патриарх?
Ну, что Петр ведь не сам отменил. Он отправил грамоту Вселенскому Патриарху, который... благословил ну, да. это начинание. Вот как к нему все-таки относиться?
Как к нему относиться?
Что вот это? Вот это роковое нарушение апостольской традиции, утверждение ошибкой патриарха? Да. Или это все-таки мера, которая была адекватно оценена Вселенским патриархом, восточными патриархами во главе со Вселенским? Вот как?
Не могу сказать здесь. Это очень сложная тема, которая требует отдельного разбора. Как такое у нас могло произойти. Понятно, что в то время и Вселенский Патриарх, который находился не в свободном состоянии.
Поскольку не было над ним царя, который бы его защищал. Да,
не было царя, он не мог самостоятельно мыслить.
Нет, ну мыслить-то мог, может быть, поступать не всегда мог, да, без оглядки, да?
Да, хорошо, да. Не мог самостоятельно поступать, как это должно было бы быть по идее.
Как мы сегодня, да, мы всегда должны подумать, что мы скажем, да, да. Потому что на это будет как-то реагировать власть.
Да, 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 совершенно верно. Вот. Но это всегда надо быть осторожным. Не просто власть,
поэтому,
а когда ты что-то говоришь...
начальство еще в народе твоем, не злословь.
Не злословь, да. Воздавай, кому надо, честь, честь воздавай. Угу. Тоже апостол Павел говорит. Вот. И в данном случае, конечно, это произошло. Можно по-разному это говорить, но вот это... это случилось, и церковь перестала быть самостоятельной на несколько столетий.
Отец Александр, но вот этот восьмой стих, он все-таки в пользу того, что действительно царь, власть, да, вот вершина этой иерархической пирамиды, он обязательно удерживает вот своей властью через нравственное начало общества вот от деградации вот этой нравственной, да, в которую мы катимся все больше и больше.
Да, но вот опять же у израильского народа, если взять и посмотреть то, что было после Соломона, его дети... дети детей, то очень часто царь как раз-таки поступал неразумно и уводил людей от греха, не от греха, а вел людей к греху. И это действительно было печально, когда читаешь книгу царств, и там сказано прямо чуть ли иногда не один за другим. Это делал злое перед очами Господними, то-то, то-то, то-то. Это делать злое перед очами Господними, то-то, то-то, то-то. И даже я не помню, если посчитать, какие цари были более в процентном соотношении, которые книгой царств и книгой Паралипоменон как бы поддерживаются, хвалятся, или те, которые порицаются. Вот такое ощущение, что те, которые порицаются, их было больше. Вот, поэтому, говоря об этом, Соломон, конечно, хотел дать наставление царям, что царь, сидящий на престоле, его главная задача — разгонять очами своими все злое.
Слуга Божий.
Да, он может просто посмотреть, и зло рассеется. Вот в чем мысль-то здесь. И Соломон это подчеркивал. Увы, его потомки, сын его уже это не понял, вот беда. Сын не понял, что можно было просто посмотреть внимательно, милостивно, с каким-то таким вот, может быть, даже рассудительностью, состраданием, и все рассеялось зло. Если мы вспомним тот случай, который разделил все иудейское царство, все, весь Израиль на два государства, вот одно из самых страшных трагедий и катастроф, которые произошли. А всего лишь что надо было посмотреть и разогнать злое. Но это отдельная тема.
Дорогие братья и сестры, время нашего эфира подходит к концу. Мы заканчиваем разбор 20 главы на 8 стихе и в следующий раз продолжим. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Тоже очень такой риторический вопрос, о котором нужно будет обязательно внимательно и долго поговорить. У нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, священник Свято-Георгиевского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Благодарю вас и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.